Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 37 минут, пятница, ноябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Бобрейшего утра нам пишет Нюксалай. Надеюсь, что сегодняшний эфир будет лучше вчерашнего. Хотя вчерашний переплюнуть невозможно, пишет мастер. Что да, то да, мастер, что да, то да. Давайте посоветуем всем найти потом запись вчерашнего эфира у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». И потом посвятить этому время. Ну, типа вечерком развлечься, поржать, может быть, отчасти. Ну, вы поняли. Здорово, пишет Иван Грей. Да, здорово. Алексей, что расскажешь нам в сегодняшнем эфире? Про Беларусь, про Амстердам, про бикини, может быть, Эдмон говорит. Честно, Эдмон, даже и не знаю. Я вот смотрю новости и не могу сказать, что я как-то в каком-то диком удивлении пребываю от каких-то новостей или какие-то мне особо понравились, я их выделил. Ну, есть интересная вещь, касающаяся моей соотечественницы. Ну, не соотечественницы. Ну, а почему бы и нет? В общем, мы родились в одном месте. Да, да, все правильно. В Уральске, западно-казахстанской области. Вы знаете, да, что вот Сауле Омарова, она выдвинута Байденом, да-да, без шуток, Байденом на должность руководителя управления валютного контроля Минфина. И вот ее сейчас, значит, допрашивает некий сенатор Кеннеди. И это такое интересное, знаете, не то что даже событие, интересная история сама по себе, потому что ты видишь, насколько сенатор Кеннеди отсталый, застрявший в временах холодной войны, борьбы демократии там, и недемократии, человек, точка. То есть вот он каких-то коммунистов все еще, ему, видать, коммунисты снятся. Просто давайте мы это видео сейчас включим, а я вот, ну, поперевожу. Сенатор Кеннеди допрашивает Сауле Омарову. Она родилась в Советском Союзе, конкретно в Казахстане, да, и конкретно в городе Уральске. Моя соотечественница, так сказать, и малая родина моя там, вот это вот все. Давайте. Я не знаю, как мне вас называть. Профессор или товарищ?
Сенатор.
Я не коммунистка.
I'm not a communist.
Она отвечает. Я не коммунист.
I do not subscribe to that ideology. I could not choose
where I was born. Я не могла выбирать, где мне родиться.
I do not remember joining any Facebook group that subscribes to that ideology.
Я никогда не подписывалась на группы в Фейсбуке, которые эту идеологию продвигают.
Actually participating in any Marxist or communist discussions of any kind.
Ну, в общем, я не тусуюсь с этими всеми коммунистами и марксистами.
Under the communist regime.
О, моя семья пострадала от коммунистического режима.
Half of my family. My grandmother,
моя бабушка,
herself escaped death twice under the Stalin regime.
Дважды избежала смерти при Сталине.
That's who I am. I remember that history. I
вот кто я такая. Я помню эту историю.
And this is why I'm here today, Senator.
Я здесь, в Америке, потому что... В общем, я готова занять ту должность, которую должна занять. Вы состояли в организации юных коммунистов,
комсомоле?
Когда я была ребенком, когда я росла в Советском Союзе, не спрашивайте. Молодые коммунисты. Вы же должны помнить молодых коммунистов. Я, честно говоря, не понимаю, какие еще молодые коммунисты. Ни разу не слышала. Дальше он читает какое-то определение откуда-то. Ах, выясняется, что комсомол. Ах, комсомол!
Сенатор,
А, сенатор, я родилась и выросла в Советском Союзе.
Так, вы были членом?
Каждый в этой стране был в комсомоле, потому что вы были, значит... Вообще-то это в школе все вступали в эту организацию, и другого выбора не было. Вы вышли из комсомола? Это, говорит, происходит, как только ты вырастаешь. Вы писали заявление о выходе из комсомола? Сенатор, это было очень много лет назад, когда... И там, в зависимости от возраста, ты вступал в комсомол и выходил из него. Сэр Кеннеди, значит, кто-то начинает спорить. Я просто задаю вопросы, он говорит. Вы понимаете, какой... ну, как бы, я не то чтобы фанат Саули Омаровой, которая рассказывает, что, значит, она... Ну, вот эти вот все байки о том, что, значит, Советский Союз, ну, чуть ли там не оккупировал Казахстан, вот... Но и сенатор Кеннеди, конечно, редкий идиот. Ну, то есть, вот уровень понимания того, что происходило в Советском Союзе, уровень понимания того, как вступали в комсомол, как из него выходили, он нулевой у этого человека. И он думает, что он задает какие-то острые вопросы. Мне это все напоминает интервью Дудя и Киселева, значит, ну вот правда. Когда человек думает, что он задает острые вопросы, но у него не получается. Вот здесь то же самое. А вы были в коммунистах? А, ну, слушайте, а вы были юной коммунисткой? Что? Что? Какая, какие юные коммунисты? Ну, вот эта организация, комсомол, там он читает. То есть, ну, в Википедии прочитал про комсомол. Комсомол, он говорит, ну, все были в комсомоле. Ну, кто вот рос просто, ну, так это или иначе в этом комсомоле были, ну, как бы по возрасту. Че надо-то от меня? Он говорит, нет, ну, вы написали заявление о выходе из комсомола? Он говорит, ну, я выросла просто из этого возраста, перестал быть в комсомоле. А? Что это? Допрос в гестапо молодогвардейцев, пишет Эдмон. Да нет, это вот, еще раз говорю, Саули Омарова, она уроженка, значит, Казахской ССР, то бишь Советского Союза, города, точнее, Уральска. Сейчас его в Казахстане называют Орал. Ну, ладно, может быть, не самое благозвучное название на русский лад, но тем не менее. Вот. И она теперь, значит, выдана-то Байденом на такую очень серьезную должность, на самом деле связанную с финансами. И для того, чтобы она эту должность заняла, она в том числе проходит вот такие разговоры и отвечает на вопросы других своих коллег, сенаторов всяческих разных. И вот некий товарищ Кеннеди, ой, не товарищ, извините, комрад, нет, не комрад, господин Кеннеди, значит, задает наитупейшие вопросы, от которых у любого, как мне кажется, советского человека возникает на лице улыбка, по крайней мере. Ну, негодование может быть, но мы, в принципе, не ждем ничего сверхъестественного от этих людей. К чему это все я показал и о чем бы я задумался в этот момент? Я думаю, что вот как они плохо понимали, что такое комсомол, коммунист, вступить, не вступить, вот это вот все, так же ужасно они понимают ситуацию и сейчас у нас. То есть они вообще нас не знают. Вообще. И никогда особо-то и не хотели нас знать. И никогда они особо не хотели разобраться в том, кто мы, почему мы, когда мы, зачем, какие у нас желания, чего, что нам не нравится. Они и не пытались этого сделать. Они охотятся на каких-то коммунистов до сих пор, все их ищут. Ну вот. Когда у нас коммунисты уже охотятся на лосих, да, ну, это известно. Добро пожаловать в демократию, презумпция невиновности? Не-не, не слышал, пишет Виталий. Интересно, Кеннеди из Клукс-клана уже вышел или еще нет, пишет Агафон. Мне больше вопросов возникает относительно его фамилии. Он же имеет наверняка непосредственное отношение к клану Кеннеди, правильно? Или это просто однофамилец? Или мы будем говорить о клане, который существовал, ну, вы знаете, да, в США есть влиятельные кланы политические. Можете спросить у всех, кто хорошо разбирается в Соединенных Штатах Америки, что там есть действительно такие влиятельные семьи. Да стопудово, пишет Владимир. Какая она коммунистка, она в лось не стреляла. Вот Рашкин, да, настоящий ленинец, пишет Артем. Видать, ему тексты пишет тот же человек, что и для Псаки, пишет Ярослав. Вот с точки зрения поржать, вы, Ярослав, вот абсолютно правы. Вы абсолютно правы. А с точки зрения вот, попечалиться вместе нам. Вот я, скорее всего, прав. Настолько они нас не понимают, и настолько им лень нас даже пытаться понять, что просто страшно. Меня всегда это, знаете, поражало, потому что я лично думал, что и думаю, что у нас, вот у русских людей, у американцев, много есть сходных черт. Многое могло бы в нас, так скажем, быть сопоставимым. И многое могли бы мы в американцах узнать от себя, и многое бы американцы могли узнать в себе от нас. Но очень уж это ленивые у них ребята там. Либо это специально делается, конечно. Уж не знаю. Я был бы рад, чтобы мои дети были пионерами, помогали бабушкам дорогу переходить, уважали старших, пишет доктор Ковалевский. Правильно с детства засылать, это только начало, и президент скоро будет родом из России. Это шеф говорил, вагончик тронулся, пишет Сельский. Ну, вы же, Алексей, не знаете, как они вступают и как выходят из скаутов. Вот он и спрашивает, или он должен знать, как у нас все устроено было, пишет Супер Слэш 80-й. Ну, Супер Слэш, если его так интересуют эти вопросы, если он специалист в этих делах, то, наверное, должен знать, понимаете? Ну, если он же это, задает эти вопросы с очень серьезным видом, понимаете, у него такое лицо, наполненное смыслом, якобы, а по факту это отсутствующие смыслы в его вопросах. Ну, глупости просто какие-то непонятные, спрашивает человек. Ну, понятно, что Сулия Марва, она просто в определенный момент давным-давно по программе обмена, еще до распада Советского Союза, ну, или там на рубеже распада Советского Союза, она вот туда уехала и там и осталась. Вот и все. И назад она возвращаться не стала после распада Советского Союза. Ну, какое она примерно хотя бы даже близко имеет отношение к Советскому Союзу? Ну, откровенно говоря, никакое она уже не имеет. И да, вам может показаться, что я защищаю свою землячку. Но нет, не защищаю, ведь она рассказывает о том, что вот, значит, семья ее пострадала от репрессий, ну, ведь и моя семья пострадала от репрессий, уважаемая Сулия Омарова, но родину надо любить. Доброе утро. На мой взгляд, нормальные вопросы при собеседовании, тем более ответственная должность, вопросы для нас страны, а для них, пишет многоточие, поставил Евгений. Ну, Евгений, нормальные вопросы, но видно, что дилетантские. А это значит, что плохо разбираются. А если плохо разбираются, значит, не сильно хотят разбираться. А это значит, что чувствуют себя вот королями мира и могут всякую чепуху городить. Ну, типа, подвести флот к берегам Белоруссии, ну, вот это вот все, да, путать Австрию и Австралию, спрашивать, как правильно, Ирак или Иран. Ну, так себя ведут только люди, которые чувствуют себя на вершине мира, и им, в общем, сильно разбираться в каких-то там вещах, тонкостях, перед тем, как что-то спрашивать или с кем-то спорить, да и не нужно. Вот, они уверены в своей правоте и готовы эту правоту доказывать эмоцией, силой, но никак не интеллектом, да? Интеллект — это уже потом. Зачем? Интеллект — это оружие слабых, вы же знаете, да? В этом фишка. Если у тебя есть сила, зачем тебе интеллект? Ты можешь подойти и дать в морду. Правильно? Тебе не нужно доказывать свою правоту именно какими-то фактами. Не надо пытаться обосновать свою позицию. Ты можешь подойти и дать в морду. И это в какой-то мере, я думаю, расхолаживает. Когда, например, нет у тебя соперника, который мог бы тебе тоже дать в морду ощутимо как-то. И ты ходишь, раздаешь всем тумаки и вполне себя чувствуешь правым во всех вопросах. Хотя, может быть, ты и не прав. Просто никто доказать тебе это не может, потому что ты бьешь морду. Вот такая вот беда, видимо, произошла и с Соединенными Штатами Америки. В определенный момент они очень сильно расслабились и теперь могут мыслить такими категориями, как «юные коммунисты вышли, не вышли, написали ли вы заявление», ну и все такое. Думать, что в России по Красной площади ходят медведи, все играют на балалайках, все всегда пьяные. Изобразить нашего космонавта в ушанке в космосе, ну... А чё нет? Какая разница? Много ли нужно стараться, когда ты изображаешь каких-то там людей из племени Тумба-Юмба, да? Ну вот они так к нам и относятся, видимо, да? Ну и ладно. А у них коммунизм типа ИГИЛ, что ли, запрещен? Или же коммунистическая партия? Есть же коммунистическая партия США, пишет Артём. Артём, я же говорю, это люди, соображалки времен Холодной войны. То есть это просто показательно. Чтобы мы все понимали и это чувствовали, там очень, видимо, много людей, в том числе и в истеблишменте, которые все еще живут ощущением, что мы здесь все в России коммунисты, понимаете? то есть Советского Союза уж 30 лет нет, а этого человека, как в школе, вот там в школе еще, в американской, тогдашней, когда Советский Союз был, вот как учили, так он и говорит. Это, как знаете, некоторые люди вот сегодня, да, в рыночной экономике, при капитализме, здесь, в России, начинают сыпать цитатами из Маркса вдруг. Я думаю, откуда? Из работ Ленина цитаты идут. Ну, я понимаю, откуда. Как вложили еще в школе, ну и в институте потом еще это все закрепили, так оно вот через всю жизнь, вот эта информация в голове-то и проносится. Ну, что ж говорить, хорошая система образования и... Ну, если не грубовато, если грубовато сказать, промывание мозгов, конечно, да. Вот. И у них тоже великолепная была, видимо, система образования и промывания мозгов. Промыли так промыли. Вот человек сидит, Советского Союза 30 лет нет, а он все еще, а вы тут не коммунист? А вы, батенька, не гугенот? Вот эти вот начинаются у него вещи. Ну, это ведь искажение сознания, это же аберрация очевиднейшая. Вы же видите, что это человек... Это... Ну, это даже комедийно уже. Даже американцы сами над этим смеются. Во многих их фильмах, голливудских, там, комедийных, они таких персонажей высмеивали. Помните, был фильм, где семья, подумав, что Советский Союз атакует, укрывается в бункере и потом выходит из этого бункера через, там, по-моему, 30 лет. И, значит, парень, который 30 лет жил со своими родителями в этом бункере, впервые оказывается в обществе, оказывается, ядерного удара не было, но его отец из бункера не хочет выходить, потому что он считает, что коммунисты наступают. И он так до конца фильма, и потом он уже сидит в конце фильма и говорит, так я не понял, что коммунисты нас не бомбили? Нет. Черт, и здесь они нас обманули. То есть, вот это то же самое. Вот он сидит и ищет коммуниста везде. Вот коммунист. А, русский коммунист. Большевик проникает на территорию Америки. Ага. «Взрыв из прошлого» фильм называется. Да, Алексис? Ну вот смешно же там было. Там вот ровно образ вот такой. И вот он и есть, этот человек. Оказывается, это не шутка. Оказывается, вот эти клоуны, они существуют на самом деле. Поразительно. Так у них там все уголовники состоят в Ку-клукс-клане, пишет Алешка. «Дедуля, вы не скаут?» пишет тот самый. «Допрос, как в комиссии при маккартизме», пишет Родер. «Только единственная проблема, что они богаче, к сожалению. У кого сейчас деньги, тот и прав», пишет Финист. Ну как это? Вот и мой брат говорит, что в деньгах, да? А я считаю, что сила в правде. За кем правда, тот и сильней. Разве нет? Нет, Тунгус? Ну да, согласен с вами. Интересно, что бы случилось, если бы она сказала, что она все еще комсомолка, пишет Тунгус. А все тогда. Во-первых, даже если бы она это сказала в шутку, все, сразу крест на карьере. Все. То есть, тоже на всякий случай, вдумайтесь. То есть, там абсолютно серьезно надо отвечать на тупые вопросы. То есть, вот, а вы не юная коммунистка, случайно? Такого никогда не было. То есть, если ты скажешь, да, я юная коммунистка, и ха-ха-ха-ха-ха, все, все. Это примерно как, проходя какой-нибудь таможенный контроль в аэропорту, когда тебя спрашивают, а у вас случайно нет ничего там взрывчатого? Вы скажете, конечно, ха-ха-ха-ха, есть. Ну, потом вам с фонариком в задницу заглянут на всякий случай. Ну, как бы потому, что вы же говорите, что есть, а люди шуток там не понимают. Вот эти тоже шуток вообще не понимают. Все. Какие шутки тут могут быть? А мало ли ты не пошутил? А вдруг ты действительно вот решил сообщить? Все, все, крест на тебе, на карьере, на всем. «Комсомол — это магазин какой-то», пишет... Недобрый. Вот сразу видно, молодежь подтянулась, да, говорится так. Ну, я, кстати, в комсомоле не был. Сауле. Ну, чисто по возрасту не успел. Что у нас какая-то... А, ну, понятно. Давайте о недвижимости дальше. Новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 82.77, доллар 72.90. И, кстати, биткоин 56 388 долларов, 32 цента за один биткоин. Подупал. И что же он потом, подрастет или не будет расти, не знаю. И нефть 81 с чем-то там, надо посмотреть. 81.96, почти 82. АМС пишет: утро доброго, Алексей. АМС вам тоже. Леха резину поменял. А где это вопрос или почему? Вообще, деревенский парень, спасибо за вопрос. Хотя вы не поставили вопросительный знак, но я понял, что это вопрос. Или утверждение. Или вы мне резину поменяли и докладываете. Как бы иметь, может быть. Короче, я не менял резину пока еще. Но я и на машине не езжу вообще. Вот я вчера освоил, например, электросамокат в Москве. Я вам объясню, почему. Потому что 9-бальные пробки вчера. Вот мне нужно было добраться, значит, из точки А в точку Б примерно в 7 часов вечера. 9-бальные пробки. 9. Вы говорите, как ты? Что, все И? Ну да. 9-этажка, да, вот этажки. Вот так же и здесь, 9-бальные пробки. Если что, 9-и, на всякий случай. Это ненормально. Это ненормально, это нехорошо, это неправильно. Знаете, это не по-человечески, это не гуманно, это не по-товарищески, что ли. Я просто хотел бы обратиться ко всем тем, кто не умеет ездить на автомобиле, а их, я так понял, где-то процентов 80. Ставьте уже на парковку автомобиль свой и перестаньте ездить в эту погоду. Пожалуйста, перестаньте. Ну, у вас не получается очевиднейшим образом, да? Зачем создавать такие большие проблемы и помехи всем окружающим, если у вас не получается? Все, давайте, автомобили на зимовочку отправляются, вы отправляетесь в общественный транспорт. Потому что пока все с точностью да наоборот. Вы там устраиваете 9-бальные пробки на своих автомобилях, которыми вы не умеете управлять, а тем, кто умеет управлять автомобилями, приходится пользоваться общественным транспортом, потому что, ну, невозможно с вами в этих 9-бальных пробках стоять, как бы. Я все понимаю, но невозможно с вами в 9-бальных пробках стоять. Это невыносимо. Но вы не умеете ездить в дождь и в снег. Извините. Просто перестаньте это делать. Во-во, тоже на электросамокат ориентируюсь, на следующее лето задолбала машина, как ботинки, скорость такая же. Браво, пишет Иван. Спасибо большое, Иван. Ну, правда, вчера на электросамокате, прокатном, там тоже интересные вещи происходят. Проехать надо 1,5 километра, но едешь меньше 10 минут. Меньше 10 минут. Платишь около сотки. Что это за цены на электросамокат? Я не понял, он что, золотой этот электросамокат? Что за цены на электросамокаты? Что за бред вообще? Почему они так дорого стоят? Минута, значит, залог 50 и минута 6 рублей. Минута 6 рублей на самокате? Это что, это автомобиль? Почему самокат стоит как такси? Почти. В чем прикол? Как может самокат стоить столько же, сколько стоит такси? В чем этот бред этот вообще? Я не понимаю. Мэр города Казани Ильсур Медшин впервые из России возглавил Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти», пишет Илону. Поздравляю. Электросамокат по цене соизмерим с каршерингом, пишет Синий. Чего? Чего? Не соизмерим он вообще ни разу. Ни разу не соизмерим. Так свой купи, пишет перевозчик. И чего мне с ним в метро лезть? Как вот эти все со своими сумками в метро лезут огромными, да, на спине. И почему-то у них мозгов не хватает снять эту сумку. Ну, вот эти все рюкзаки свои. И надо ходить с ними и всех толкать обязательно. Потому что, ну, вместо мозгов каша, да. Ну, таким дебилом быть. Вот обязательно с самокатом заходить, всех расталкивать, всех пачкать, да. Вот так надо делать. Нет, спасибо, я не хочу быть этим человеком. Нет, я готов уже им становиться, потому что, я так понимаю, да, в обществе оно либо ты сам выгрызаешь себе пространство и этим пространством, в общем, ты владеешь, либо как бы пошел ты в задницу, тебе все говорят, и будут тебя пачкать, тебя, значит, толкать, ты будешь просто все время забитый какой-то в углу. Лучше прямо взять свой самокат, килограммов, чтобы он 120 весил, с ним вот прям в метро посередине вставать и так вот стоять, типа, все, и там, типа, а что ты не обойдешь самокат? Что? Ну, примерно так, да? Ну, прогнуля под общество, прогнулся под общество, видимо, спрашиваете. Ну, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Но ездить с вами на автомобилях по городу... Нет, избави бог. Что с вами происходит? Почему вы не умеете ездить? Не знаю я. Ну, может, не все, конечно. Для самокатов есть чехлы. Лайфхак для вас, пишет Диади. В чем логика? Я еду на самокате до метро. Потом я надеваю чехол на самокат, который весит, ну, типа, 30 килограммов этот самокат весит. Потом я эти 30 килограммов в этом чехле тащу на себе, что ли? Еще чем мне заняться? Не проще ли мне просто расстояние до метро тогда пройти пешком? Или проехать на прокатном самокате? Но только прокатный самокат пускай стоит не как прокатный самолет. Натурально, вы мне начинаете доказывать, что эти самокаты в прокате нормально стоят. Слушайте, они ненормально стоят. И Яндекс пусть горит в аду за то, сколько стоят их гребаные, по-другому не назовешь, самокаты. Есть еще одни, ВУШ как-то они называются. То же самое, даже дороже. Вы куда цены-то такие ставите? Вы куда топите-то? Шоколад не виноват вообще ни разу. Что это такое? Вы эти самокаты решили окупить за одну поездку, что ли? Ненормально. Это ненормально. Это ненормально. Такое ощущение, что вы цену самоката рассчитывали из логики, что на них будут ездить кладманы, которые, ну, собственно, закапывают где-то в лесах московских и подмосковных героин. И поэтому им все равно, сколько стоит самокат. Мне вот не все равно, сколько стоит самокат. Не могу сказать, что я самый бедный человек на свете, но меня жаба душит отдавать сотку за то, что я 2 минуты проехал на самокате. 2 минуты на самокате 100 рублей. Че за фигня? А назад еще 100. А потом еще 100. Ну что это такое? Это ненормально. Каршеринг 8 рублей. 109 вот сейчас, пишет Валентина. Есть просто каршеринг тоже не имеет смысла. Потому что в каршеринг ты берешь и встаешь в 9-бальные пробки со всеми остальными. Ну, то есть в 9-бальных пробках я могу и на своей машине стоять. Она всяко поприятнее, чем каршеринг. Где до меня еще проехал миллиард людей, которые не знают, что такое мыть руки. Не знают, что такое стирать одежду. Не знают, что такое пользоваться дезодорантом. Не знают, что такое... Ну, и много чего они еще не знают. Не знаю, что такое не нести грязь в машину, обстучать ботинки перед тем, как ты сел в эту машину. Ну, просто люди ничего не знают. Либо им просто плевать. Не знаю, что такое не тащить свою собаку линяющую на сиденье, на котором потом будут другие люди сидеть. Ну не знают люди, не знают. Не знают, что для того, чтобы заняться сексом с кем-то, надо вообще-то, наверное, гостиницу какую-то или вообще, ну, что-то, не знаю, да, там, квартиру. А вот заднее сиденье не предусмотрено каршеринга вот под такие задачи. Вот, ну, не знают они. Ну, вот им обязательно надо все там это испоганить. А букет, пишет Вэван Грейт. Какой букет? Ароматов? Букет ароматов? А еще помнишь тему? Они взрываются, пишет Ларек. Это вы про самокаты. Самокаты для сети Мобил собирают в Зеленограде, пишет Илона. А парковка 150-380 рублей. Это как вам, пишет сантехник. Ну, мне уже никак, мне уже все равно, какая мне разница, я же не езжу. Я, знаете, скажу вам так, вот все люди, которые назначают встречу в центре, встречу, корпоратив, там, ну, все что угодно, вот в центре, они должны быть прокляты. Я так считаю, по одной простой причине. Невозможно приехать на эту встречу на своем автомобиле так, чтобы не отдать все последние деньги, которые у тебя есть. Ну, это просто вот. Все, кто назначают встречу в центре, они должны быть наказаны, я считаю. 10 рублей делимобиль, пишет Кирилл. Думаю, на зиму попробовать обычный самокат, но не знаю, как будет на снегу, пишет Данди. Ну, обычный самокат — это тоже невыгодная история. Да, смотря правша вы или левша, вот либо левую ногу до колена сотрете, либо правую. Извините, все очень просто, пишет 386-й. Цена определяется спросом и умением распиарить барахло, которое предлагается клиентам. Не видел я огромный спрос на эти самокаты. Как ни подхожу, они стоят все никому не нужные, никто их не берет. Вот прям огромного спроса я на них не вижу. Вот. Поэтому цена завышена очевиднейшим образом. Как правило, у кого есть деньги, они не платят за парковку в центре, пишет Георгий. Ну, у меня вроде есть деньги, но я каждый раз плачу. Вот, может быть, я дурак, Георгий, я не знаю. Я зачем-то плачу налоги, зачем-то плачу за парковку. Зачем я это все делаю, я не понимаю. Стоимость парковки в Москве надо увеличить, пишет Миру Мир. До какой цены? Ну, Миру Мир, если увеличить, то скажите, пожалуйста. Увеличить без хирургического вмешательства? Вот это вот вы имеете в виду, что... А есть ли прокат моноколеса, пишет Альберт. не видел такого никогда. Я видел только одного человека, знаю лично, который ездит на этом моноколесе. Я так понял, что он просто играет со смертью, и поэтому мы все должны восхититься его трюкачеством. А более, даже не знаю, как это комментировать. А майбахи с закрытыми номерами стоят в центре, пишет Деко. Так это ж простой люд. Вот вы тоже такие майбахи в центре с закрытыми номерами. То есть вы думаете, человек, который сидел сзади такой, вот начальник, он такой выходит и говорит, слышь, номер там прикрой, водитель. И идет. Им плевать вообще на эти копейки. Это водитель там прикрывает. Потому что у него, например, есть, ну, как я это вижу. Давайте попробуем подумать. Давайте, товарищи водители, прав я или не прав? У вас есть определенный бюджет на парковке. Ну, вам выделяется определенный бюджет, например. И этот бюджет можно потратить на парковку, а можно потратить, например, на себя. И для того, чтобы потратить его на себя, а не на парковку, вы, например, можете просто прикрывать номера. Стоять так вот. Перед тем, как начальник выходит, вы раз так вот, и номер открыли. А потом, ну, парковку у нас много ушло вот это вот. Единственное, я не знаю, как подделать отчетность в этом случае. Есть варианты подделки отчетности? Расскажете или нет? Наверняка же есть! На байбахе это таксисты, пишет Давид. Ну или, кстати, да, это вот бизнес-класс такси, естественно, там каждую копеечку человек выцарапывает. Для меня пешеходы-самокатчики дополнительная опасность, пишет РВП. Транспортный коллапс решится тогда, когда рабочие места будут на окраинах, а пока там строят только жилые кварталы, а не рабочие центры. В городе, это Георгий написал, в городе должно быть меньше машин, поэтому парковки и штрафы должны быть дорогими, пишет Миру Мир. Так парковки, штрафы, все дорого, а машин меньше не становится. В 9-бальных пробках город стоит по вечерам. Майбах с закрытым номером, эталон жлобства. У меня недорогая машина, но я даже самую дорогую парковку, если надо, оплачиваю. Принцип такой, пишет Иван. Иван! Да я стопудово уверен, что это не владельцы этих майбахов. Это либо водители этих владельцев этих майбахов, это первый вариант, либо это действительно таксисты на люксовых автомобилях, для которых вот, чтобы свести концы с концами, каждую копеечку надо вот считать. Ну не верю я в то, что вот человек сильно при деньгах, он прям сильно заботится о том, чтобы вот парковка там 380 рублей, 350, ну что... Чепуха это все. Давайте вот попробуйте, может быть, объяснить, может, оно по-другому. Но у меня полная уверенность, что вот это, когда мы видим дорогую машину и закрытый номер, этот номер закрывает не тот человек, который владеет, условно говоря, вот этим всем. Это тот человек, который управляет этим, потому что он с этого имеет маленькие какие-то копеечки, которые может себе сложить в карманчик. Ну, слушайте, ну нет, что ли? Стоянка это называется... пишет Юрий. Парковка, стоянка. Ну, окей. Богатые люди очень часто бывают позорными скрягами. Про Генри Форда истории почитайте, пишет Диади. Да ну, читал я про Генри Форда, и про Ротшильдов там все это читал, и что вот, значит, в домах у некоторых миллиардеров, ну, или там миллионеры там, когда они были, вот, стояли специальные там, что, таксофоны, не таксофоны, в общем, телефон, где надо было платить за то, что ты разговариваешь. Да-да-да, это все знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Доброе утро, Михаил.
Михаил.
Москва.
Да, я ошибаюсь или не ошибаюсь, когда говорю, что, скорее всего, да, вот эти номера... Давайте.
Вы знаете, вы отчасти правы, справы.
Так.
Значит, есть руководители, которые говорят, припаркуйся там, ну, как-нибудь, где-то, да? Есть те, кто дают, значит, на это деньги. Вот, ну, в свое время я был, так сказать, в коллективе, где была... Был большой автопарк, ну, я был там старшим, значит, и, собственно, я сразу решил, что мы за парковки платим. И шеф был только за. То есть, единственное, есть места в Москве, где, понимаете, надо человека высадить, да, а там, в принципе, нельзя
парковаться.
Стоять или останавливаться. Да. Мы, конечно, заклеивались, брали... Грех на душу, заклеилось.
Ну вот.
Вот. А в плане, значит, компании, где бухгалтерия правильная, парковки, я так понимаю, это геморрой. Надо как-то с бухгалтерами все это решать.
Понятно. Потому что как это потом отчитаться, как это понять?
Да, это головня.
И это никому не нужно. Вот и все.
Это...
Поэтому подъезжают люди и говорят так: слушай, где-нибудь припаркуйся. Водитель куда-нибудь едет парковаться, и ему тоже неохота платить деньги, он поэтому просто подзакрывает номера.
Да, даже майбахи, даже на майбахах ездят сзади, так сказать, справа люди, которые так говорят. Я знаю это точно. А есть только вменяемые, которые дают деньги на парковку.
Понял, спасибо большое, спасибо. Ну, тогда логика вообще ясна. Слушай, водители закрывают эти номера, но не для того, чтобы, заработать копеечку, а для того, чтобы не потратить свою копеечку. Вот и все. Ну, просто. Вот я привез толстую задницу начальника. И он такой: паркуйся здесь. Паркуйся, я пошел по делам. Ему вообще по барабану, сколько стоит эта парковка. Он вообще не знает этого. Ему вообще не интересно это все. Он: все, давай, буду, жди. А мы вообще ничего не говорим, он выходит просто и уходит. Вот здесь останови и уходит. И ты понимаешь, что тебе надо где-то здесь стоять, когда он выйдет. Все, ты стоишь на месте. А парковка типа 350-380 рублей. Че, платить что ли? Ты выходишь просто раз там. Закрыл номера и стоишь, ждешь его. Вот. Какой-нибудь к тебе подходит активист: а почему у вас номера закрыты? Знаем, как вы, богачи, живете. И начинается разговор: тебе что, может, всех надо? Слышь, на нормальную работу устройся. Ну, правильно, не будет же какой-то миллиардер, я не знаю, устраивать качели на улице, на камеру, на нормальную работу устройся какому-то идиоту, которому действительно стоит, наверное, и отучиться где-нибудь, и нормальную работу устроиться. Нет, это, конечно же, человек, который, решает небольшой вопрос, потому что, неохота деньги тратить-то. Тем более не себя же возишь, а начальника возишь. Вот. Не хочется тратить особые деньги. И тут подходит какой-то вот прыщ и начинает: вы нарушаете. Да что ты приперся сюда? Мне семью кормить вообще, иди отсюда. Конечно. Вот и конфликт, и ролики на Ютубе, понятно. 5 лет назад в автобусном парке 1 литр соляры стоил 6 рублей, пишет Майлз. Сначала водил, опустил, потом начальника, пишет Игорьч. Ну, во-первых, не опустил, что это за термины. Значит, раскритиковал. Давайте так, Игорьч, давайте вырываться из вот этих вот каких-то тюремной лексики этой всей. Дальше, раскритиковал. Но потом раскритиковал начальство, потому что понял, что водилы не виноваты. И тем самым в глазах общественности обратно возвысил водителей. Шоферюк, так скажем, непростой народ наш. А вас таких подхалимов специально набирают? Идите в жопу, Юрий. Каждый день вы мне пишете эту хрень. А сейчас еще стоп-хам раскритиковал. Ой, да стоп-хам, потому что это натуральные хайпажоры. Слушайте, одни из первых у нас в интернете. И тогда это просто еще мы не в курсе были, что это хайп банальный. Тогда это казалось какой-то там справедливой борьбой какого-то гражданского общества. Но теперь я точно понял, и в этом смысле у меня одна оценка. Это жестко просто хайпажоры, галимые, просто. Вот по-другому никак не охарактеризовать. Это хайп для интернета, для просмотров, для того, чтобы прославиться, для того, чтобы заработать. Все, больше там никаких целей нет. Никакое справедливое общество они никогда не строили и строить не будут. Все чепуха. Вот это все вот эти толпы, которые бегают там, не знаю, что существует до сих пор. Так же, как вот этот персонаж был, который Лев против, и вот это все. Это чисто хайп был интернетный. Просто там было такое прикрытие общественное из разряда «мы делаем что-то хорошее, а эти вот негодяи делают что-то плохое». Ну, конечно. У нас ходит специальный человек и выписывает штраф, так что закрывай, не закрывай, пишет Евгений. Так парковка платная за счет компании, пишет Андрей. Поддерживаю. Стоп-хам, популизм, пишет Саня. Да не только стоп-хам. Вот все вот эти вот персонажи, по любой теме, бегающие по улице с камерами, вот это все популизм, хайп, попытка заработать просмотры и на этом заработать себе денег. Абсолютно бесполезное, не меняющее к лучшему наше общество движение. Ничего они в лучшую сторону не меняют. Абсолютная чепуха. В лучшую сторону наше общество менялось бы, если бы полиция нормально исполняла бы свои обязанности на улице, и когда кто-то где-то неправильно там что-то себя ведет, очень быстро появлялась и решала этот вопрос. В лучшее наше общество стало, если бы для таких людей очень быстро появлялись бы ЦУДДшники, выписывали бы огромные штрафы просто, карали их по-настоящему, и все. Вот это было бы хорошее общество. Все вот эти вот гражданские инициативы, я в них абсолютно не верю, просто когда это только появилось, казалось, что эти люди борются за Ну, за нас, так скажем, знаете, за тех, кто соблюдает закон, за нас они борются. Нет, я понял, они боролись за себя. Чисто вот карьеристы такие интернетные, все с ними ясно, они боролись за себя. Это неинтересно, я больше в такое не поверю. Потому что потом появилось очень много их, и мы поняли, по какой схеме это все действует. Другое дело, что если бы мы первыми это поняли, может быть, мы на этом бы заработали. Но мы этого не поняли, поэтому и не заработали. Да, есть очень богатые люди, которые не платят за коммуналку долгие годы, не то что за парковку, пишет Альберт. Есть приложение «Помощник Москвы» называется. Фоткаешь неправильную парковку, отмечаешь точку GPS, отправляешь ГИБДД, и водилу штрафуют. Всегда пользуюсь и вам советую, пишет Мирумир. Мирумир, честно, у меня нет столько времени, чтобы кого-то где-то фоткать и куда-то отправлять. Но в целом, если кто-то это делает, то, наверное, у вас есть время, и вы что-то хорошее делаете. По крайней мере, вы это делаете не ради хайпа, вы это делаете ради порядка, да? Вы же не снимаете это на видео, вы не выкладываете. Ну? Почему не освещаете, пишет Чеч. Чего я не освещаю? Так, по поводу стоп-хама согласен. Дешевые провокаторы презираю, пишет Лимузин. Вот видите, Лимузин, в чем-то мы и согласны иногда бываем. Все меняют, Леша, а вот твои балабольства тоже ни к чему не приводят, пишет Ренат. Ну как не приводит, Ренат? Приводит к тому, что вы приходите сюда и называете меня Леша, потому что пытаетесь как бы, ну типа, меня тем самым принизить, а себя тем самым возвысить. Ренат многоуважаемый, который всем очень нужен и полезен. Я рад, что вы обратили внимание на мою скромную программу. Да, иногда времени нет, но некоторые случаи парковок возмущают своей наглостью, пишет Шенли. Он за это баллы получает и в театры ходит. Сжечь таких доносчиков, пишет Бон Джови Джон. Ну пусть в театры ходит, ладно, чё уж. Я же вам новость прислал, пишет Чеч. Где? Я смотрю и не вижу. Чеч, а чё за новость-то? Я вот листаю, первое сообщение от вас было... Вот то, которое я прочитал, других не было. А читали новость про певицу Марию Хлебникову? Читал, Альберт. У нее пожар был, она пострадала в нем. Читал. Не знаю, правда, что тут обсуждать и как. Ну, пожар, да, вот у людей бывает. Будьте осторожны. Вот. Пожар — это очень плохо. Жутко, когда люди получают ожоги, страдают в пожаре. Говорят, что ожоговое вот отделение, назовем это так, оно одно из самых ужасных, в принципе. Ожоги — это очень тяжелые травмы. Старайтесь соблюдать все меры безопасности. Не курите в кровати. Вообще лучше дома не курить. Вообще лучше дома ничего не сжечь, и не курить и прочее. Потому что очень много проблем возникает, когда люди просто, вот знаете, там выпьют и, например, курят в кровати. Да. Чего? Чего? Не понял я жеста. Вот, всех с пятницы, немного позитива, пишет Евгений. А курить не надо, пишет Андрей. Не надо. Ну и главное, в кровати не надо. Фоткую не ради хайпа, ради жизни на земле, пишет Эдмон. Средивки или средовки только что, пишет Чеч. Сейчас посмотрим, Чеч. Пока новости у нас, а потом будем, соответственно, разбираться, что вы там прислали. Но в целом, будьте осторожны дома, с огнем. Спички детям не игрушка. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и разобрался я, что мне Чеч присылал, значит, видео, как какой-то мужчина, говорят, что это уроженец Таджикистана, прописка ростовская у него, стоит над другим мужчиной, который в этот момент пытается встать, видимо, потому что тот, который стоит, ударил того, который пытается встать, и вступается женщина в это, за того, который лежит на земле, и этот, который стоит, бьет эту женщину по лицу. Могу... Ты нашел ссылку уже? Нет? А что? Вот серьезно, вот мне одному все надо делать. Смотри, вот Чеч вот нам ссылку присылал. Сможешь по-братски, вот здесь вот посмотри. Вот здесь посмотри, по-братски. Включить сможешь? Спасибо большое. Хорошо, только без звука, на всякий случай. Хорошо бы пенсионеров организовать против неправильной парковки, зарядить их доплаты к пенсии, и все бы были рады, пишет Мирумир. Вчера в электростале ребенок провалился под лед, и проходивший мимо молодой человек нырнул за ним и вытащил, пишет Дмитрий. Вот и молодец. А еще конкретно разводил его на парковках с так называемой почасовой тарификацией. То есть, если бы пробыл на парковке 1 час и 1 минуту, то заплатишь за полных 2 часа. Но это я такого не знаю, честно говоря, то, что городские, они как-то поменяются. поминутная, по-моему, у них тарификация сантехника, если честно. Купи, роди, я понял, купить, роди, воспитай, вырасти, купит он лосиху, и все, деньгами измеряется, Рашкин, джекпот, шутку шутит, а я прочитать ее нормально не могу. Так, видео у нас получится показать, не получится? Скажи просто мне, по-братски скажи, можно, да, получится у нас? Так, а информация от вчерашнего вечера, я так понимаю. Так, это Москва, на Осеннем бульваре, в Крылатском, 39-летний Евгений Ж., пьяный 27-летний уроженец Таджикистана, прописанный в Ростовской области, ну и еще один человек, который на земле. Вот примерно так, три действующих лица в этом видео. Что ж, включаем, но без звука, пожалуйста, потому что я уверен, что там звуки будут нехорошие какие-нибудь. Давайте смотреть, пожалуйста. Покажу. Вот, смотрите. Вот. Правда, почему-то опять пишут, кавказцы избили, но Таджикистан, как бы, и Кавказ — это разные, конечно, направления, но ладно. Вот, вступается девушка, толкает этого агрессора, агрессор недоволен тем, что она его толкнула, и он наносит ей удар, тем самым, сейчас я вам прочитаю, ушиб глаза и перелом руки получила непобоявшаяся хулигана 39-летняя Евгения Ж. Более того, она говорит, что мимо проходили, значит, люди и стояли. И они стояли молча и смотрели на избиение. Только худенькие мужчины осторожно постарались увести неадеквата, но не вмешивались в драку. Сама драка действительно произошла из-за того, что агрессору не понравилось, как на него посмотрели. Пострадавший же, которому помогла Журавлева, просто отполз и скрылся. Полиция не смогла его найти. То есть пострадавший найти не смогли. Вот. А преступник, который бил. Так. Не знаю даже, нашли его или не нашли. Или как. Ну если знают, что он уроженец Таджикистана и прописанный в Ростовской области, значит, нашли его. Но он еще был пьяный. Вот такая вот история. 2 миллиона девушки, молодец, пишет Трупанов. Да, было бы неплохо, кстати. Кстати, вот этот вот парень, который, значит, заступился за девушку в метро. Ему же 2 миллиона дали, а вот девушка, заступающаяся за мужчину на улице, вот, и избитая на улице Москвы, разве она не заслуживает 2 миллиона? Мне кажется, да, даже больше, 3, она же девушка. Поэтому, может быть, на это стоит обратить внимание всем тем, кто, так скажем, выделяет эти суммы. Посмотрите, женщина заступается за мужчину, незнакомого, на улицу, когда другие мужчины вообще стоят. Так, я бы и убил его, пишет Алексей. Алексей, я бы предложил другой вариант. И настоятельно рекомендую, может быть, воспользоваться такой историей всем девушкам. Есть же специальные хорошие струйные баллончики. Вот прям прекрасные. Любой вот такой бык превращается в мягкотелое ничто, визжащее от боли. Любой. Нет того, кто бы это выдержал. Задыхающееся нечто, валяющееся, катающееся по земле. Хотите, можно, конечно, его поверх напинать потом, но этого не нужно делать, это противозаконно. Но если такая агрессия, если он кого-то бьет, то вполне можно немножечко пшикнуть, мне кажется, и вызвать полицию. И полиция его потихонечку заберет, этого пьяного, дерзкого бойца. Бьет, кстати, хорошо, на самом деле. Вот я посмотрел, бьет он так четко достаточно. В этом и фишка. Видимо, 27-летний, занимающийся такой он, да, на физике, так скажем, он нормально. И вот у него достаточно поставленный удар, и он этим ударом девки прям бам, потом мужичку еще раз бам. Ну, такой герой. Ну, представляете, как бы он корчился и съеживался, если бы, ну, вот совсем чуть-чуть перца ему дать, вот совсем чуть-чуть. Прям самую-самую капелюшечку перчика ему в глаза. А, в глаза нельзя, извините, в область груди. Конечно же, в область груди. Вот было бы да, вот было бы да, вот это было бы другое совершенно видео. Главное, против ветра пшикать, не против ветра пшикать, пишет Андрей. Ну, тоже не надо брать вот эти облаком, которые выпшикивают, а которые струйные, ему по барабану, ветер, не ветер, какой-то тайфун там должен быть, там, чтобы всех сдуло, что ли. Заступаться стало выгодно, 2 миллиона на дороге не валяются. Ну, не знаю, пока девушке никто, ну, женщине, да, 39 лет, кстати, никто 2 миллиона не предложил. Можно посмотреть, как стоп-хамовцы перцовкой быков успокаивают, пишет Агафон. Ну, кстати, да, вот польза от стоп-хама все-таки какая-то есть в обществе. Перцовка хорошая вещь, вот прям хорошая вещь. Девчонкам всем рекомендую, прям совсем, вот прям совсем рекомендую всем девчонкам иметь под рукой. Вот такое вот чмо подходит к вам, агрессивное. Быстро, просто шаг, прыжок, два прыжка назад и прям туда, и все. И дальше пусть сам с собой разговаривает из полиции. Все, не надо с ними ни в коем случае качели какие-то устраивать. Тем более там пытаться их как-то руку им отдернуть. Стоять вот на таком вот расстоянии в 10 сантиметров от него. Это всегда очень опасно. В принципе, исход со сломанной рукой и ушибом глаза не самый плохой. Потому что можно попасть на нож. Вот. Это все очень-очень-очень крайне опасно. Перец вообще классно. Вот прям метров с двух, с трех, чтобы, ну вот далеко он был, далеко, чтобы рукой не достал, ножом чтобы не достал. Плохо, конечно, если у него оружие. Если оружие, бегите сразу вообще. Ну, я имею в виду огнестрел. Просто бегите, исчезайте, что хотите делать. А так перец метров с двух, с трех. Если хороший, струйный баллончик, прям с дистанции туда его, прям, благословляю, значит, раба Божьего на дальнейшее разбирательство в полиции. Все. Его залил, и будет ему очень хорошо, поверьте мне, ему понравится, он запомнит это. От перец трех метров достанет? Достанет, если струйный. Струйный называется шпага. Да он по-разному они называются. Есть там шок, по-моему, есть шпага, да разные. За два ляма сейчас девки начнут месить басмачей пачками. Но это не басмач ли, это не басмач. Вот. Человек из Таджикистана. Некоторые мусульмане с гордостью кричат, что они правоверные, а конкретно этот пьяный, он какой он правоверный после этого, пишет Альберт. Не, ну понятно, что преступник, он и есть преступник. Знаете, меня всегда удивляло, когда люди некоторые там заявляют о своей религиозности, да, какой-нибудь неистовый, будь то православные люди или там исповедующие ислам, а при этом в семье или там на улице или где-то вообще с людьми себя ведут совершенно не так, как будто бы они вообще приверженцы какой-то религии, как будто они осатанели, вот так вот они себя ведут. Вот это, конечно же, поведение, ну... Ну, давайте представим себе ситуацию, где люди живут по совершенно другим законам, например, религиозным. И давайте представим, что чью-то женщину, вот этот вот 27-летний горячий парень, значит, ударил, и она вот так упала, он нанес ей тяжкие телесные повреждения, назовем это так. Вот давайте представим себе на секунду, как бы и что сделали с ним ее родственники. Ну, очевиднейшим образом они бы пришли и просто его бы покарали самым серьезнейшим образом. Но нам не хочется жить в обществе, где есть кровная месть, вендетта, родственники вынуждены куда-то приезжать, что-то делать. Нам хочется жить в обществе, где такой человек получает самое жесточайшее наказание со стороны правоохранительных органов. Вот, в тот момент, когда он совершает правонарушение, да? Ну, полиция приехала его и упаковала по полной. Вот. Дальше, может быть, ознакомила его с шваброй или чем-то еще интересным. Ну, не знаю. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что мы против таких вещей. Мы же против таких вещей. Да, мы против таких вещей. На самом деле, что я такое сказал? Ну, просто, значит, наказала по закону. Иначе опять какое-то средневековье получается. Вот, как-то вот и все. Как-то вот и все. Ну, а для того, чтобы полиция успела приехать и все сделать по закону, нам надо каким-то образом продержаться несколько минут. Как продержаться несколько минут? Ну, вот самая лучшая рекомендация, девчонки. Первое, не вступать в конфликт. Второе, если конфликт неизбежен, иметь какие-то средства защиты. Самое удобное, самое лучшее средство защиты, которым вы можете воспользоваться, это перец. Все остальное... Нож, ну, этим ножом вас и зарежут. Пистолет надо уметь достать, надо уметь стрелять, надо быть готовым к этому морально там, да. Какие еще варианты? Дубина, ну, нет. Владение искусством каким-то там боя, чепуха полная. Просто если вы даже хорошо владеете ну, не знаю, боксом или там борьбой или еще чем-то, но у вас существенно меньше вес, чем у нападающего, ну, он вас этим весом задавит просто и все. Это много есть роликов в интернете, где хорошо подготовленные девчонки против никак не подготовленных мужиков, но мужики просто больше. Вес есть вес, весовая категория, есть такое понятие, ты там, хорошо подготовленный комар все равно остается комаром, это надо учитывать, этот момент. Поэтому перец, перец, дистанция, перец, бег. Ну, если вот неизбежно какой-нибудь насильник вас где-то зажал, то там дистанция, перец. Других вариантов я не знаю. Все вот эти классные ролики о самообороне я в интернете смотрел, конечно, но мне все это кажется это в большей степени фантастика, чем реальность какая-то. Особенно в городе, пишет Иван, особенно в городе. Волков говорит, шокер. Не верю я в шокера. С шокером сложно. Шокер — контактная история. С шокером надо подойти. Шокер с расстояния не... Ну где? Если бывают такие с... как это называется? Ну, на проволоке какой-то. Электроды, может быть, это называется. Не знаю. Бывают на расстоянии. Но опять же, можно промахнуться. Понимаете, в чем дело? Там проблема в том, что ты можешь промахнуться, не попасть. Не попасть... перцем, ну, это очень сложно. Вот так просто надо туда поливать, куда-то, и все. Не надо там целиться. Главное, не целиться. Не надо целиться. Примерно в ту сторону. И много. Туда и все. С пистолетом, с любым оружием сложности всегда. Целиться, потому что там 3-3 оси. Ты куда-то сюда можешь выстрелить, сюда, не успеть достать. Баллончик чую доставать. Отсюда можно, отсюда. Ну, вот, идешь с ним. Ты видишь конфликт уже, ты уже чувствуешь, что конфликт, он у тебя уже в руке. Все. Его не надо особо доставать, просто сразу. Удобно, удобно, удобно. Ну и не надо ходить ночью по улице. Кстати, желательно не ходить ночью по улице. Можно нарваться на неадекватных людей. И днем можно нарваться, но ночью особенно можно нарваться. Вот. Ну и много всякого еще такого. Но здесь мы говорим о героизме, да? Здесь мы говорим о том, что женщина единственная заступилась за человека, как-то попыталась поднять его. Но вот этот вот разбушевавшийся ублюдок не остановился. Перед тем таскаю два. Струю аэрозоль. Для разных условий, пишет Иван. Даже дезик пойдет на всякий, пишет Деревенский. Нет, дезик не пойдет. Дезик необходим всем нам, особенно тем, кто в общественном транспорте ездит, просто для того, чтобы не создавать окружающим неудобства ароматические. Тазер-шокер с проводами, пишет Строгинский. Классная вещь, Строгинский. И много я смотрел, как испытывают люди в интернете, даже сами на себе, на своих друзьях. Но, опять же, надо уметь попасть. Это все сложно. Достать, попасть... Не знаю, я пока думаю, человечество ничего не придумывало лучше перца. Если не докажешь угрозу жизни, то при применении травмата статья. Травмат — ужасная история, вообще не нужна никому. Вообще не нужна никому. Травмат берут только те, кто хочет быть преступником, а не те, кто хочет защититься. Вот натурально, прям себя подводить под статью. Весь этот травмат, огнестрел, вся вот эта история. С ножами ходят те, кто хочет сесть. Очевиднейшим образом. Зачем тебе нож? Вот. Поэтому, если не хочешь сесть, не надо никакого самопального оружия, не надо никаких ножей, кастетов и прочего. Тебе нужно иметь что-то с останавливающим действием эффективное и знать, что надо быстро разрывать дистанцию, убегать, исчезать. Пшик, и убежал. Все. Не надо там думать о чести, достоинстве, там, каких-то еще вещах. Проблема может возникнуть когда? Когда речь идет о замкнутом пространстве. Вот, например, метро. Тут да. Тут да. Ты всех погасишь этим баллончиком. Не вариант, не вариант. Ну, тут вообще не знаю даже, что делать. Ну, тут, наверное, уже тогда деваться некуда, дистанцию придется сокращать, и, может быть, тогда шокер, но это прям все, все очень тяжело. Это уже прямо Брюс Ли, это уже какой-то боевик, это все очень сложно. Конкретно в этой ситуации на улице, конечно, ошибки в том, что вот ошибка в том, что она очень сильно сократила дистанцию. Но, с другой стороны, она же... спасала человека, она же не специалист какой-то, да и вообще. Стройным можно в метро, но остальных он не поражает, пишет Иван. Пенный струйный, да, вот такой вы имеете в виду, когда пеной на морду. Но там все равно надо уже прицелиться. Струйным, даже бегущий перец, пишет Эдмон. У меня, когда драка в автобусе началась, я сразу в ближайшее отделение свернул. Вот они удивились. Где мои миллионы, пишет Майлз. А, вы водитель автобуса, Майлз. Гелевые есть еще, пишет Иван. Только струйный надо баллончик, иначе сам получишь облако, пишет Деко. Гелевый еще есть, но это, видимо, совсем узконаправленный. Ну вот, короче говоря, вот так. Мужики, снабдите, слушай, своих девчонок-то. Если они сами-то не понимают, да? Ну, может, это когда-то что-то им поможет, как-то спасет им жизнь. Ну, если не жизнь, то здоровье, по крайней мере. Вот. Ну и ждем, когда наградят девчонок. Потому что, ну а что? Огнетушитель. Струйный-гелевый. Я такие дочам и маме подарил на 8 марта, пишет Микаэль. Как-то рассыпал перец на сельском дискоче. Во был угар, пишет Халдей. Ну, это угар уголовно наказуемый, даже если я не ошибаюсь. Могут хулиганку приписать вам, и мало не покажется. Полиция проверяет подмосковную драку, в которой два десятка, ну, здесь я не буду говорить, людей, давайте так, Олег, людей избили мальчика-инвалида в городе Пушкино возле ТРЦ «Акварель». Произошла массовая драка, сообщается, что она была запланирована один на один. Однако на стрелку с тремя парнями приехали более 20 других парней. Мать пострадавшего... Я специально все отсекаю, что касается национального аспекта. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию и заявила, что ее сына-инвалида избили толпой. У ребенка черепно-мозговая травма и зашитое лицо. Досталось в том числе девушке, которая снимала конфликт. Очевидец рассказал, что ее оскорбляли и харкали. Вот такое вот. Это кто это такие новости, интересно, пишет? Ей прямо в лицо участник драки сообщил журналисту, что некие, дальше перечисляются имена, держат ТРЦ, избивают толпой всех, кто не согласен с ними. Пострадавшим до сих пор поступают угрозы. Олег, откуда эта информация, просто интересно, ну, источник посмотреть, потому что, когда пишут «харкали», есть ощущение, что это может быть какой-то обман или что-то такое. Что же касается стрелок и один на один, и мальчиков-инвалидов, которые приезжают на стрелки один на один, значит, стрелки остались глубоко в 90-х и в сериале «Бригада». Это первое. Второе. Объясняю всем раз и навсегда простую истину. Никогда не бывает на улице драки один на один. Никогда. Если вы вызываете кого-то из толпы один на один и по какой-то, по какому-то стечению обстоятельств вы выхлёстываете этого человека, и вам повезло, то будьте уверены, его друзья вас толпой запинают обязательно. 100%. Жаловаться потом можно только, я не знаю на кого, на самого себя. Никаких кодексов чести нигде, никогда на улице не соблюдалось, не соблюдается и соблюдаться не будут. Вас поставят на перо, вас зарежут, вас убьют, вас побьют, будут прыгать на вашей голове, будут лежачего вас запинывать. Имейте это, пожалуйста, в виду. Соответственно, все эти детские игры, а я так понимаю, здесь идет речь о каких-то подростках, правильно? То есть это подростки играют в бандитов. Вот. Все эти игры ничем хорошим не заканчиваются, участвовать в них нет никакого смысла. Вот. Если какие-то щеглы где-то говорят, что они что-то держат, один звонок в полицию решит все вопросы. Абсолютно один. И ничего они держать уже не будут. Вот. Тяжелее, кроме там, своего писюна в своих руках, никогда в жизни. Ну вот, на всякий случай. В молодости часто соблюдался этот принцип. Оренбург нулевые, пишет Андрей. А, Андрей, это значит, ну, как бы вам это сказать помягче, повезло. Это значит, все люди хотели вот этого. А так, сколько раз я это видел? В селах, в городах, где только вот я такое не видел. Один на один, давай, да, давай. Ну и запинали потом толпой. Газовый пистолет стреляет облаком, самое то на рассмотрение, пишет Денис. Я бы не носил ничего похожего на пистолет, если это только не пистолет. Понимаете, о чем я говорю? Чем плох пистолет? Не то, что это же пистолет, а похожее что-то на пистолет. Тем, что это не пистолет. Попробуйте объяснить, или всем и так понятно. Ты достаешь что-то похожее на пистолет. Кто-то может достать дробовик в связи с этим. А у тебя это всего лишь навсего газовый пистолет. Не надо ничего похожее на оружие покупать, если это не само это самое оружие. Ну, а оружие не надо покупать, потому что вы сядете, применив его. Все очень просто. Это 100% будет превышение самообороны. Всегда. Шансов ноль у вас не сесть. Ну, или они близятся к нулю. Поэтому я даже не рассматриваю такие варианты, как пистолеты какие-то, ножи, там, мачете. Люди ходят, носят по городу. С ума вы сошли. Все эти бейсбольные биты, которые в машинах возите. Вот прям сегодня, если вы вдруг не в автомобиле, подъедьте, ну, будьте в автомобиле, подъезжайте к любой помойке, выбросьте эту биту и забудьте о ней навсегда. Она вас не спасет. Она вам не поможет. Максимум, что вы сможете выжить из нее, это дебильное видео, на котором дебилом, кстати, будете вы, где вы с этой битой носитесь вокруг чужой машины и кричите «выходи, выходи», но никто почему-то не выходит. А потом приоткрывают окно, вы мчитесь к этому окну, получаете в рожу перцем и с этой битой вместе плачете на дороге, а человек уезжает, собирая потом лайки в интернете. Короче говоря, перестаньте играть в гладиаторов. В современном мире это все не работает. Сколько пинчеров на базе? Помните видео, пишет Деко. Я в 90-е проломил битый нападавшему руку до кости, пишет Лимузин. О, в 90-е, Лимузин. Давайте забывать эти времена, они нам уже не нужны. Полная чушь про ноль шансов, пишет Юрий СПБ. Да ну, Юрий. Ну, пожалуйста, Юрий, удачи вам. Могу пожелать. Но шансы, хорошо, не ноль. Близится к нулю, так удобнее. Чтобы не быть слишком уж радикальным. В машине должен быть топорик на все случаи жизни. Захочешь, можно и сесть, пишет Майлз. Ну да, если есть желание сесть, то можно и с топориком ездить. И таких людей я, во-первых, и видел, во-вторых, еще и знаю. Вот, которые возят с собой какие-то топоры. Потом с этими топорами собираются куда-то выбегать. Безумие. Народная американская поговорка. Лучше пусть судят 12, чем несут шестеро. Поэтому только травмат с усиленной пружиной и стрелять между ног, пишет Артем. Сразу видно, Артем, что вам не приходилось ни в кого стрелять. И это очень хорошо. И вот очень хорошо. И, кстати, Артем, как вы будете стрелять, если вы не сможете смотреть? Так, во все стороны будете стрелять? А что, если стреляя во все стороны, ослепленный? А вы попадете в ребенка, в какого-нибудь, который будет рядом проходить, в женщину, убьете того, кого не надо убить. А что, если этот травмат когда-то возьмет кто-то, кому нельзя брать и что-то сделает плохое? А что, если у вас его успеют отнять? Не играйте с огнем, зачем это все вам? Вы не Джон Уик, и я не Джон Уик. Зачем нам это? Так раньше в магазине автозапчастей пробовали биты, пишет... Продавали биты, пишет Денис. Леха прав, просто голову надо иметь, пишет деревенский парень. Спасибо большое, деревенский парень, за поддержку. Так говорилось в фильме «Карты, деньги, два ствола». Пистолет для лохов, ножи, выбор мастеров, пишет АМ. Ага. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, ноябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
В Ютубе есть видео мастера ближнего боя, который сводит на нет агрессию просто разговором, но это он может, нам стоит уходить от конфликта. Да-да-да, только он это видео снимал со своими друзьями и вымышленными врагами.
Мастера ближнего боя, конечно, мастера кунг-фу, мастера ближнего боя, мастера разговора, мастера сбивать агрессию. Все это так вообще-то на самом деле смешно. Пожалуйста, меньше верьте, пожалуйста, в то, что вы видите на Ютьюбе, ну раз. Ну вот, мастера сбивать агрессию. В итоге лучше не лезть, а если угроза, сразу бежать, пишет Денис. Верно, верно, Денис, все правильно говорите. Надо учиться бегать, пишет Лимузин, который, напомню, ломал руки в 90-х людям битами. Вот Лимузин наверняка разбирается в этом вопросе. Вот ему можно было бы довериться, правильно? Все, а ты шиш узнаешь, Агамида с мухой, пишет Халдей. Вот, местный суетолог прислал мне тоже вот фотографию какой-то своей биты в машину возит. Ну, вот зачем вы ее возите? Мастер разговорного жанра, пишет Андрей. Да, нет, человека, настроенного на, так скажем, на что-то плохое, не остановите вы там никакими словами. Это бесполезное занятие. Вот. По завету Гомера Симпсона «бей и беги», пишет Панк 13. Надо использовать технику мастера бесконтактного боя, пишет Мик. Конечно. Особенно люблю мастеров всех, уважаю страшно бесконтактного боя. И больше всего я люблю смотреть ролики, когда не самые лучшие бойцы ММА, ну, так скажем, совсем средние, вот, бросают вызов всем мастерам бесконтактного боя без разбора. И всех их бьют, этих мастеров бесконтактного боя. Это так смешно, так смешно. Но знаете, что меня всегда удивляло? В какой момент мастера бесконтактного боя начинают настолько верить в свой же бред? Ну, то есть, начинают настолько верить в свой же бред. Когда, в какой момент они вдруг верят в то, что они действительно мастера? То есть, их настолько обманывают все вокруг? Это как... Это как... С некоторыми высокопоставленными людьми, оторванными от действительности, или что, это вот то же самое? Мастер, вау, вот это удар. А потом он выходит на реальный бой и просто его убивают там. Ну, убивают в кавычках, конечно же, это спорт. А если с собой брать подругу-цыганку в случае возникновения неприятных ситуаций, она такая агрессором, а давайте-ка я вам погадаю, или же не подходите, я вас сглажу, пишет Альберт. Конечно. Прием из 90-х. Гвоздь дал по ноге и бежать, пишет Майлз. Бежать хорошо, если ты один, а когда с тобой жена, ребенок, пишет Саша Эл. Да, это сразу сложно. Когда с тобой жена и ребенок, бежать должны жена и ребенок, а ты умирай, пока они бегут. Как бы тут такая в основном история, насколько я понимаю. Вот, ну, желательно с женой и ребенком по плохим районам в темное время суток, в состоянии алкогольного опьянения, ну, не ходить. Помните, что вы в ответе за тех, кого вы приручили. Помните, что придется, значит, погибать и решать самые сложнейшие задачи, которые могут возникнуть совершенно неожиданно, и вы к ним не будете готовы. Не будете. Потому что, чтобы быть к чему-то готовым, нужно каждый день тренироваться усиленно. Тогда только вы будете действовать на автомате в какой-либо вообще ситуации. Если ваша реакция ваша не доведены до автоматизма, все посыпется в ту же самую секунду. Вот у меня друзья ходят на бокс. Ну, им нравится. Они воспринимают бокс как хороший физический, такой, хорошую физическую нагрузку, плюс развитие в том числе и такого физического интеллекта. И вот они рассказывали мне следующее, говорит, отработаешь какую-нибудь комбинацию, вроде бы ты ее уже и разучил, вроде бы все нормально, встаешь, говорит, в спарринг и все, до первого удара все твои комбинации, потом все начинает сыпаться по одной простой причине, напротив тебя точно такой же человек с точно такими же отработанными, ну, комбинациями своими, точно так же он не хочет получить в лицо, поэтому все твое сыпется так же, как и сыпется у него. В общем, это долгая, плодотворная, тяжелая работа, да? Если мы реально о каких-то там говорим физических воздействиях на других людей. Ну, хотя, наверное, хороший удар, может, даже и нокаутирующий, быстрый, в нужную точку, можно поставить. Но, опять же, кого ты этим ударом повалишь? Того, кто, ну, совсем-совсем лох. Вот. так и будешь бегать по улице, бить женщин и прочее. Ну, если есть такой интерес бить женщин, тогда, может быть, пора бы тебе в тюрьме посидеть. Ну вот, и ознакомиться, скажем, с нравами тех мест. Я бы определял сразу их всех в Саратовскую область, этих людей. Почему бы и нет? Вообще, Саратовская область в последнее время отличается от других. Цыганка может залить молоком из груди, пишет Григорий. Это Даренко рассказывал. Вот эту историю я пропустил, Григорий. Парень на улице прессовал свою девушку, мой знакомый за нее заступился, в итоге его зарезали, осталось двое детей без отца, а девушка потом за своего обидчика заступалась еще. Вот потом и заступайся за людей, пишет Кунжут. Майк Тайсон часто заканчивал бои в один раунд, пишет Денис. Да, но на то Майк Тайсон и самый... молодой чемпион во всех категориях, по-моему, он у нас был. Что-то в 21 год он все пояса собрал. О, не в категориях, а в... забыл, как это называется. Не, в общем, во все пояса собрал в 21 год он, по-моему. Он был юное дарование, он был гений этого спорта. Вот, понимаете, в чем дело. А мы-то что-то, господи, был случай, авария плевая, припарковался товарищ в кавычках, в задний бампер, вышли, посмотрели, полез в багажник за треугольником, а в багажнике две новые ножовки по дереву и упаковка еще, мешали достать знак, взял в руки, товарищ испугался и спрятался в машине, без задней мысли достал, переложить просто, европротокол передавали через щелку в окне, пишет Крестик. Нервная ситуация, Крестик, вы там с пилами поаккуратнее. Знаете, ваша история была бы красочнее, если бы вы немножечко приврали и, например, сказали, что у вас там была бензопила, вы ее решили переложить, но когда ее перекладывали, она нечаянно завелась, и вы ее достали, и чтобы заглушить, вы ее достали из багажника, чтобы не порезать автомобиль. Ну, вы поняли. Майк Тайсон говорит Золушке, а после 12-го удара твоя голова превратится в тыкву, пишет Альберт. Вглядевшись в силуэт стоящего перед тобой агрессивного человека, похожего на кабана, надо достать перцовый баллончик и выстрелить, чтобы силуэт упал, пишет Эдмон. Толково, Эдмон, толково. Не знаю, насколько вы, Эдмон, занимаетесь всякими общественными... Мне кажется, у вас все-таки есть человек, который вот должен выступать. Хотя бы в стендап, подумайте. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Максим, Москва, не Майк Тайсон, но боец смешанный набор.
Да, Максим, пожалуйста.
Российский. Так приятно услышать про этот вид спорта на вашем, на вашей радиостанции, когда вы высказываете.
Ну, я хоть правильно говорю? Или...
Абсолютно.
Ну, все.
Абсолютно, вы корректно выражаетесь, определение у вас верное.
Спасибо.
Ну, лет 10 назад, уже занимаюсь этим видом спорта 15 лет, профессионально выступаю. Сам в Тамбовской губернии лет 10 назад, находясь в Тамбове, был атакован неадекватным человеком с разбитой бутылкой. Uh-huh. Но пришлось отступить назад на улице, понимая все потом проблемы, которые у меня будут, если я применю свои навыки.
Uh-huh.
Но благо мои земляки, таксисты, видели этот конфликт.
Uh-huh.
Они его затащили в кусты и напихали нормально там. Вот приятно, что есть здравые люди. И могут объяснять иногда.
Могут объяснять, но вот относительно того, что люди говорят, вот они там какие-то удары будут использовать, я имею в виду неподготовленные люди, вот у них биты, какие-то ножи, топоры. Ваше мнение какое?
Знаете, я абсолютно с этим согласен, и мой личный страх, участвуя вот когда-то, знаете, в каких-то дорожных конфликтах, там, кто-то кого-то подрезал, кому-то не уступил, меньше всего хочется встретить человека, который будет держать в руке шило, газовый баллон, ракетницу и так далее. Как правило, вот показывает практика, что неадекватные люди, которые не чувствуют силы физической, да, какой-то уверенности, они используют вот эти все средства и используют их в таких моментах, когда ты их не видишь, то есть не предупреждая, и, ну вот.
Я даже один раз слышал, знаете, о такой вещи, что вот люди, ну, грабители, например, на улице, когда подбегают к жертве и требуют отдать кошелек, даже когда там кошелек или телефон жертва отдала, они все равно наносят удар, например, ножом. И, ну, люди, как бы, мы не понимаем, почему это происходит. Все же выполнили все задачи. Оказывается, и это объясняли, как бы, люди, которые разбираются в психологии нападающего, они говорят, он на адреналине, и он сам испуган, и он бьет просто потому, что вот он не понимает, что он вообще делает.
Возможно, возможно. Ну, могут и нажать на курок, и что-то исполнить.
Ну, все, что надо угодно.
Уметь, да. Да, надо уметь использовать этот гормон правильно, в нужном направлении.
Угу. Да, спасибо, спасибо большое, Максим, спасибо большое. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Притчи, 26 глава, Библия, пишет Федор. Никогда не стоит думать, что ты самый сильный. Я служил в морпехе, я знаю, пишет Лимузин. А бензопила не глушилась, и ей пришлось размахивать из стороны в сторону, пишет Андрей Легионер, да, продолжает. По секрету, как венчик и венчику, поигрываем между ветеранами в онлайн-игры. Ладно, не буду говорить, кто мне это написал. Кто мне это написал. Ну все, я тогда я понял. Ну я понял. А как как-то попал в аварию с цыганами в их деревне. Их человек 6 ехало в семерке. Я вызвал ДПС и закрылся. Они машину стали качать, увидели ДПС, уехали. Я им пожаловался, они сказали: а чего ты им, значит, не надавал, ну, пинков под зад, условно говоря. Пишет Григорий. Юмористы. За чё тележим, пишет Шмель. За жизнь. Разговор об жизни, как говорится. Да? 36-я стратагема. Бегство при полной безнадежности, пишет Тунгус. Знаете, просто человек, который, так скажем, не участвует в этом всем. Не то, что не участвует, не привык к этому всему. Нормальный человек, обычный человек. Не хулиган там, не боец никакой, ничего такого. Для него все эти ситуации — это шок. Даже вербальная агрессия для человека — это шокирующая ситуация. И больше вам скажу, большинство из тех, кто, там, не знаю, слушает мою программу, вот сюда бы сел, почитал бы сообщения некоторые и уже бы был бы, чувствовал себя не очень. То есть во всем нужна подготовка, во всем нужна подготовка. Человек не готов. 99% людей, вот, вообще, ну, может быть, даже больше, не готовы к конфликту на улице. Поэтому, когда два не готовых к конфликту на улице или где-то еще человека вступают в конфликт, такое бывает, вы видели наверняка, они выглядят крайне глупо, оба. Потому что они что-то там толкаются, суетятся, кричат, что-то там угрожают друг другу, но ничего не происходит. Ну, вот. Видели такое? То есть это лишь говорит о том, что мы на самом деле, в большинстве своем, сами и большинство из нас, мы не хотим конфликтов, мы не хотим в них участвовать, мы не хотим в них ни проигрывать, ни выигрывать, мы вообще не хотим, чтобы это в нашей жизни происходило. Потому что для нас это психологическое потрясение, очень тяжелое, которое потом будет еще вспоминаться годами. Соответственно, кто не хочет, чтобы это для него было потрясением, он должен быть человеком, который все время так живет. Вот если ты, скажем, уличный хулиган, ну, сегодня ты бьешь, завтра тебя бьют. Сегодня тебя ты зарезал, завтра тебя зарезали. Короткая, яркая, бесстрашная жизнь. Ну, она потому и яркая, что короткая. Чё ты? Пишет Александр, да, вот эти вот все разговоры. Чё ты? Выходи, нет, ты выходи. Ты иди сюда, нет, ты иди сюда. Это вот обычное поведение людей, не готовых ни к чему. Вы видели видео в родном вашем Оренбурге, где в результате дорожного конфликта водителя грузовика и троих цыган, один из участников зачинщиков, лишился носа? Пишет Альберт. Нет, не видел. И, наверное, не хотел бы такое видеть, Альберт. Видел буквально на днях, раз четыре друг к другу подбегали без последствий, пишет перевозчик. Очень хорошо, что так все произошло. Но в целом лучше бы они и не подбегали к друг другу. Ну, как-то так, как-то так. Хотя, честно говоря, я сам попадал в такие ситуации, когда вот какой-то конфликт разгорался с непонятным человеком, и я для него был непонятный человек, и я не собирался ничего делать, и он ничего не собирался делать, и мы ничего не делали. Но вот это вот негодование выразить, словесное, ну да, да. Однажды в таком конфликте мне сломали часы, вот до сих пор помню. Жалко. Были часы наручные. С тех пор у меня не было наручных часов никогда. Такие дела. Дорожный конфликт. Я на велосипеде, а не на X5. Кабаны толстые. Честно, они бы меня, конечно, отпинали. Но я был легче и быстрее. Надо всегда пользоваться своими преимуществами. Так запинали бы, конечно, стопудово. Там бы я бы точно бы ничего бы не смог. Как же жалко, что у меня тогда не было перца с собой. Интересная была бы тусовка. Я ни с кем вообще стараюсь не конфликтовать, но для дураков ношу пистолет, пишет Виталий. Ё-моё. Виталик, извините, у меня же слюна брызнула. Служил в ФСО, при неизбежности конфликта разрежу, не задумываясь. На трассе, не останавливаюсь говорить, в кавычках, это вообще тупо, пишет Виталик. А знаете, да, этих людей, которые, проезжая мимо вас, делают вот это, заглядывают. У меня был случай, я так кайфанул. Вот такой человек, который заглядывал. В меня вот так заглядывал. Он приехал впереди. Ну, то короче, впереди он воткнулся в машину, которая впереди была. Медленно ехали, просто вот в потоке. И он вот это вот заглянул и приехал впереди стоящую машину. Честно сказать, наслаждение я получил. Вот прямо такое, знаете, внутреннее, настоящее удовлетворение в этот момент. Меня днем в детском кафе чуть не... Ой, господи, не застрелили, помял его хорошо, затаскали в прокуратуру. Случись такая ситуация опять, помну еще сильнее, пишет Иваныч. Ты на меня сердится, Мимино, пишет Дмитрий. Да. Ладно, давайте я прочитаю, может быть, еще пару новостей, хоть и пятница. В Соединенных Штатах предложили не признавать Путина президентом, если он будет участвовать в выборах 2024 года. Так, проект резолюции внесли в Палату представителей США. Если документ примут, он будет лишь рекомендацией. Москва негативно отреагировала на предложение конгрессменов. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал его вмешательством во внутренние дела России. Какие интересные они, ребята. Кстати, у нас есть видео с Саакашвили. Мы, может быть, его покажем? Сейчас коротко введу в курс дела. Значит, появилось видео, на котором видно, как Саакашвили увозили из тюрьмы Рустави же, правильно ударять, в больницу для заключенных. На кадрах, которые опубликовала пенитенциарная служба Грузии, экс-президент сидит без наручников и громко ругается на людей. Ранее в Минюсте страны заявили... Чего заявили? А я не знаю, куда-то улетело это сообщение. Как жаль, как жаль. Ну и ладно, давайте посмотрим просто на Саакашвили. Не получается пока триумфа у него в Грузии, а должен был быть триумф. Надеюсь, что он ругается не матом. А, нет. Вот бы кто-нибудь из грузин нам рассказал, что это значит. Это не мат, я надеюсь. Ну, вот такая вот история. Просто вчера появилось сообщение, что Саакашвили где-то потерял сознание и упал. Ну, не знаю, не похоже, что он потерял сознание. Похоже, что он вполне себе бодр и полон сил. Так ругаться-то, так ругаться. Либо из последних сил ругается, тоже вариант. Говорят, что когда мало ешь, ну вот, например, когда на сушке бойцы, знаете, перед взвешиванием и на взвешивании, они очень агрессивные, потому что вот, ну, помутнение сознания происходит некое, если сильно там вот сушились. Вот, может быть, у него такая история. Стихи рассказывает вроде, пишет Клюкин. Галстуки, галстуки, вот Григорий говорит. Я не грузин, но кажется, это тост, пишет Панк 13. На мат похоже, пишет Олег. Ну, похоже, это не значит, что оно то. Он же знал, что его посадят. Зачем вернулся, пишет Денис. Ой, Денис, Денис, у меня есть ощущение, что Саакашвили и некоторые другие, так скажем, оппозиционные деятели в определенный момент привыкли действовать по каким-то лекалам, но эти лекала перестали работать. Несите новые. Ведь ни один Саакашвили вернулся туда, где его бы 100% посадили. И ведь ни одного его посадили. Я думаю, что в этом и фишка, что раньше, когда-то, не посмели бы. Ну, потому что все прекрасно знают, что за Саакашвили и за некоторыми другими людьми стоят силы Запада. А сейчас смеют, и все. И не, ну, как бы, может быть, конечно, какие-то переживания есть по этому поводу, я не знаю, так в голову не залезешь чужую. Но, в общем-то, в общем-то, вполне себе так действует. И ничего не случается за это. Просто, наверное, в какой-то момент, ну, знаете, я не люблю это слово, методички, но давайте скажем, схемы, которые раньше работали, перестали работать. Новые схемы приходится теперь придумывать западным коллегам, когда они своих людей пытаются привести в политику каких-то других государств. Какие-то новые схемы им приходится придумывать. Получается у них это или не получается, ну, сами судите. По мне так не очень хорошо пока получается. Ну, может быть, есть какие-то еще иные схемы. Я видел это видео с переводом. Он называл сотрудников агентами Путина, пишет Мощный Бур. Бывает человеку чудится, знаете, такое. Вот мы сегодня начинали с сенатора американского, который допрашивает, значит, землячку мою, которая давно уже гражданка Америки, и он все про каких-то коммунистов у нее спрашивал. Так же и здесь вот. Все, кто действует не так, как ты, все сразу агенты Кремля и агенты Путина. Безусловнейшим образом. Там даже ведь голодовку Саакашвили отменил под предлогом «моя голодовка стала использоваться, значит, Кремлем, поэтому я ее отменяю». Как она используется Кремлем, что имеется в виду, не знаю. Но вот Саакашвили вот такой человек. Думал, как в Киргизии. Вначале посадили президента, а потом восстановили в должности. Я думаю, он не оставляет этих надежд на самом деле, Денис. В этом-то, наверное, и ставка, в этом-то, наверное, и вся соль. Одна из студенток, отравившаяся этанолом в Казани, умерла сегодня ночью от остановки сердца. Как можно отравиться этанолом, Илона? Этанол? Подождите, я сейчас должен понять. Этанол. Этиловый спирт. Ну, так этиловый спирт — это тот как раз пищевой спирт. Может быть, она метанолом отравилась? Или этанолом? Метанол пили, пишет Панк 13. Ну, вот все, другое дело. А то этанол — это, собственно, вот этот, пищевой. А метанол — это вот то, от чего слепнут, умирают очень быстро там. Это маленькой-маленькой дозировки. Страшный яд. В принципе, этанол тоже яд, но от него умирают достаточно-таки долго. А вот метанол очень быстро. Люди травятся, просто слепнут и умирают. От этанола тоже отравление, только последствия попроще и доза больше нужна, пишет Михаил. Ну вот, примерно об этом я и сказал, Михаил. Что могу сказать по этому поводу? Не пейте. Бросайте эту историю, не пробуйте. А если уж и решили пробовать пить, то, по крайней мере, удостоверьтесь, что вы что-то покупаете в магазине, это сертифицировано, это не где-то разлито кем-то в подъезде, там еще что-то. Ну, хотя бы так, попытайтесь себя обезопасить. Потому что, как бы это сейчас странно ни прозвучало, но тот же самый смертельно опасный метанол, у него такой же запах, такое же отсутствие цвета, как у этанола. Вы его отличить не сможете. На глаз и на запах не получится у вас. Просто умрете с очень-очень маленькой дозы. И все. 10:30, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам выходных. Значит, не до завтра, а до понедельника прощаюсь. И да пребудет с вами сила.